Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портнер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Возможно ли новое изменение национально-территориального устройства России? Насколько спекулятивны проекты, которые появляются в средствах массовой информации и гуляют в том, что в этой стране называется политическими кулуарами? Этот вопрос вновь возник после того, как на странице газеты «Ведомости» на днях появился текст с названием «Передел России» и с ссылкой на некие анонимные источники, которые предложили журналистам делового издания целую карту, в которой говорится, что вместо 83 трех регионов Российской Федерации, среди которых, как известно, важное место занимает национальное территориальное образование, появится 20 агломераций без видимых родовых признаков. Насколько реально такое изменение, не приведет ли оно к новому серьезному политическому кризису, и вообще, действительно ли российская политическая элита стремится вновь изменить границы территориальных образований страны? Об этом мы поговорим в нашей студии сегодня с гостями. Здесь президент фонда «Петербургская политика» Михаил Винограда. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
И обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы для начала выясним, насколько спекулятивна вообще подобная постановка вопроса. Вообще, можно ли серьезно говорить о том, что произойдет такое вот изменение национально-территориального устройства? Или, может быть, другое готовится, а это просто такой пробный выстрел?
Ну, смотрите, какие аргументы в пользу того, что схема правдоподобна, да? Ну, во-первых, газета «Ведомость» — серьезное издание, я не помню таких утечек, которые возникали в «Ведомостях» из ничего. А второй аргумент в том, что так или иначе, последние годы вот логика укрупнения, помните создание 7 федеральных округов, помните создание недавно Северокавказского федерального округа, логика не чужда федеральным чиновникам, и действительно есть ощущение или иллюзия, что чем меньше регионов, тем как бы проще ими управлять. Есть экономическая тенденция. Действительно, многие территории России, из них жизнь постепенно вымывается. И, наконец, нет защиты от такого нерационального решения, механизм защиты нет. Вспомните, не знаю, прошлогоднюю идею о сокращении числа часовых поясов, которая появилась ниоткуда.
И ушла в никуда.
Нет, но, тем не менее, жители Самары и Ижевска, у них на час раньше темнеет. Но эта идея, другое дело, гуляла одновременно с идеей отменить летнее время и декретное время. Это бы означало, что в Москве бы темнело на 2 часа раньше, а в Самаре на 3. То есть, а это аргументы в пользу того, что это правдоподобно. С другой стороны, я думаю, что это очень несвоевременно перед выборами было бы, потому что это действительно взрывает региональные элиты и очень будет беспокоить жителей территорий, которые оказываются укрупняемыми. Ну и есть много аргументов против реализации этой схемы. Во-первых, нужны сильные главы больших этих регионов, больших агломераций. Ставка сегодня делается скорее на слабых и управляемых губернаторов, и многие из новых назначенцев такие. Во-вторых, для этого нужно работающее местное самоуправление, которое в последние годы, конечно, скорее ослабляется, иногда уничтожается, чем развивается. Поэтому я думаю, что в полной мере этот проект реализован не будет. Если он пройдет дискуссию о том, как действительно рационально строить территориальную политику, даже вне связи с административным устройством, было бы неплохо, потому что все-таки был в свое время разговор, что Министерство регионального развития в России занимается чем угодно, ЖКХ, чем-то еще, но не региональным развитием. Действительно, задачи регионального развития и территориальной политики в России сегодня сильно хромают, и наоборот, интерес к регионам скорее падает.
Иван, а вы вот согласны с тем, что вот с этими аргументами в пользу правдоподобности текста, который предложил Михаил Виноградов?
Ну, к сожалению, честно говоря, ни в первой заметке «Ведомостей», ни в комментарии редакционном, который вышел к ней на сутки позже, нет никакой ссылки на конкретные документы, поэтому трудно говорить о том, насколько это все реально. Там заметка начинается с того, что некие три чиновника в правительстве Российской Федерации знают о том, что правительство работает над территориальной реформой. Но как бы было бы странно, если бы правительство не работало над этими вещами. Определенно какие-то идеи по этому поводу есть, но трудно предположить, насколько идея «Ведомостей» соответствует. Я бы подумал вот на какую тему. Мне кажется, что я бы обратил внимание на то, что в проекте, который предлагается в заметке «Ведомостей», речь идет не о региональном устройстве, а о превращении страны с территориями в некое созвездие из 20 городов, по большому счету. Это очень серьезная трансформация пространства. И в этой связи может возникнуть такая мысль, что, может быть, это какая-то реакция российской политической элиты на предварительный результат только что прошедшей переписи, которые пока нигде не опубликованы, и, насколько известно, практически официально, часть официальных данных по переписи будет опубликована не раньше 2012 года, то есть после выборов. То есть предполагается, что эти данные таковы, что они могут в массовом порядке расстроить население.
А население вообще обращает внимание на данные переписи?
Я думаю, что если оно увидит там серьезное сокращение населения и серьезные изменения этнического расклада, то это будет поводом для беспокойства.
А Михаил, вот вы сказали, что нужно 20 сильных руководителей регионов. А может быть, вообще сейчас тенденция к тому, чтобы все руководители регионов были достаточно зависимы от центра, и тогда можно 20 зависимых руководителей поставить и не волноваться? Ведь 20 сильных руководителей регионов – это 20 мини-государств. Это еще большая опасность.
Для этого на федеральном уровне должны быть фигуры, которые хотя бы дают команды о том, что делать в регионах, которые не просто ставят Мишарина в Екатеринбург или Комарова в Ханты-Мансийск, а обозначают, что они должны делать, каковы приоритеты. По факту мы видим, что часто смысл назначения, логика назначения губернаторов не ясна, потому что задача губернатора скорее снять с федерального центра головную боль, прекратить поток негативных новостей из региона, нежели доверить федеральному центру формулирование политики основ развития экономики в регионе. Да, федералы хотят контролировать деньги, и это понятно, но контроль над деньгами есть, и это еще не все, есть задачи развития, которые кто-то должен решать. Федеральный центр не хочет, губернаторы не могут.
Продолжим наш разговор с Михаилом Виноградовым и Иваном Суховым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Портник, мы обсуждаем возможность новых изменений в национально-территориальном устройстве России. Вот, кстати, Иван, важное слово – это «национально». В этом слове, национально-территориальное, потому что само устройство Российской Федерации практически с момента появления этого государства на политической карте мира в 1917 году, так или иначе, базировалось, я уже, понятно, что оно какое-то время было частью Советского Союза, но, тем не менее, сама вот Россия, она постоянно базировалась на идее совокупности территориальных и национальных образований. И с тем, что те народы, которые входят в состав Российской Федерации и издавна живут на своих землях, они так или иначе, по тем или иным историческим причинам оказались в орбите влияния Московского княжества, затем Русского государства, затем Российской империи, затем Российской Федерации, они имеют свой четко выраженный национальный статус, за который они боролись после февральской революции, затем с большевиками, и в результате вот это вот все пришло к такому знаменателю, как национальные республики. А в годы перестройки исчезли даже большая часть национальных областей, которые тоже стали республиками в составе Российской Федерации. И, в общем-то, тут не только национально-территориальный баланс какой-то достигнут, но, если угодно, достигнут баланс интересов между русским народом, который составляет большинство населения страны, и теми коренными народами Российской Федерации, которые так и не имеют своей реальной государственности в современном мире, но осуществляют ее в границах существующего российского государства. Идея 20 агломераций фактически уничтожает этих народов саму возможность такого вот национального развития. Или все же может быть предложено что-то в рамках этих агломераций, которые заставят другие народы Российской Федерации поверить в то, что и в таком виде они будут полноправными гражданами России, а не людьми второго сорта по отношению к русским жителям Российской Федерации.
Хотелось бы верить, что такой проект, такое предложение созреет, если действительно верна гипотеза, выдвинутая газетой «Ведомости». Я бы обратил внимание на то, что национальных республик в России нету, и по Конституции 93-го года, когда она конструировалась, не предполагалось, что это национальные республики. Всячески авторы Конституции старались уйти от этой формулировки, хотя по факту, конечно, понятно, что это именно национальные республики и есть. Последние годы, на мой взгляд, созревает представление в российской политической элите о том, что это деление по национально-территориальному признаку, оно скорее способствует дезинтеграции страны, чем наоборот. Все время подчеркивается важность первыми лицами формирования общей российской идентичности, которая была бы чем-то объединяющим людей поверх вот этих этнических границ и поверх границ административно-территориальных образований по этническому признаку. Другое дело, что, может быть, это немножко преждевременные вещи. У меня перед глазами Северный Кавказ, поскольку я занимаюсь этой темой достаточно плотно и много лет. Я видел там, во-первых, пример Дагестана, где решили отказаться от конструкции, учитывавшей интересы всех составляющих Дагестана многочисленных этнических групп, потому что решили, что он в один прекрасный момент созрел для перехода к выборам, к прямым выборам органов власти по общепринятой в России модели. И так получилось, что, в общем, Дагестану повезло, что в 2004 году, может быть, это единственная территория, где можно найти плюсы в отмене прямых выборов регионального руководства, потому что в Дагестане эти прямые выборы единого президента так не состоялись ни разу. Конституционная реформа встретилась с инициативой федерального центра по отмене выборов губернаторов, просто потому что дагестанское общество определенно втянулось бы в колоссальный конфликт всех со всеми, если бы ему пришлось выбирать напрямую одного лидера, потому что общество к такого рода гомогенизации, да, к такого рода гражданскому политическому процессу просто не готово. А он как бы навязывается сверху и несколько ускоряется. Сейчас в конструкции Северо-Кавказского федерального округа многие хотят видеть инструмент для понижения роли региональных элит Северокавказских республик, потому что они тормозят развитие, они мешают, они являются коррупционным инструментом, границы между этими республиками, как границы между феодальными княжествами, они мешают движению грузов и людей, все понятно. Но реальных способов снизить значение этих национально-территориальных образований не видно. И поэтому, как бы, опять идея бежит немножко впереди реального времени и, грубо говоря, может навредить больше, чем пользу принести. Понятно, что это разделение, оно сейчас, на мой взгляд, я согласен с этим, оно больше способствует дезинтеграции страны, эти национально-территориальные образования. Но как перейти к следующей фазе, пока никто себе не представляет. Можно нажить гораздо больше проблем, демонтируя остатки российского федерализма, которые еще не разобраны в первое десятилетие 2000-х, чем добиться каких-то позитивных сдвигов.
Я очень хорошо помню, Михаил, когда принималось на съезде народных депутатов Российской Федерации решение о том, как будет называться новое государство, то есть переименовывалось РСФСР, и было предложено совершенно логичное с точки зрения представителей, скажем так, русских областей России, название «Россия». Ну, собственно, Россия, она же Россия есть. И вот в этот момент практически все депутаты от национальных республик России, вне зависимости от своих политических взглядов, вне зависимости от того, были ли они приверженцами коммунистической идеологии или там национал-демократами, как тогда говорили, или вообще нейтральны ко всему этому, стали выходить из зала. Это была вот такая впечатляющая сцена, которую я запомнил на всю жизнь. В зале остались только русские. Причем русские из русских областей, потому что русские из национальных республик, как правило, выходили вместе со всеми делегациями от российских республик национальных.
Которые да. За нашу и вашу свободу.
Да, ну вот, тем не менее. Да. Мне кажется, что вот сейчас так спокойно говорят о возможности перекройки границ, потому что из России ушла политика, как бы из российской жизни как таковой, и никто не верит, что она может вернуться. А вот на таких вот вещах она как раз и возвращается. Ведь тогда тоже не было никакого такого очевидного разногласия на эти темы в России.
Я думаю, что риски будут больше, действительно, если пытаться упразднить, не знаю, Томскую или Магаданскую области, которые слабо с чем-то, на самом деле, могут быть интегрированы. Если говорить о национальных республиках, я думаю, ну, ситуация, понимаете, в чем интересна. Да, упразднение национальных республик сегодня будет восприниматься, безусловно, как унижение жителей этих республик, как продолжение тех шагов по отмене статуса президентов, по запрету Татарстану вводить латинский алфавит, которые, конечно, выглядели как такая дефедерализация страны, там, да. Если забыть на секунду об этом, о том, что логика усиления властной вертикали, на самом деле, конечно, с республиками ситуация неоднозначна. Когда создавалась Российская Федерация, понятно, что республики национальные были на подъеме, потому что во время Горбачёва, во время Новогорёвского процесса пытался их приподнимать, играя с Татарстаном против того же Ельцина, там, да, и они, конечно, не хотели разменивать свой выросший статус. По факту у нас есть республики Северного Кавказа, и то не все, где титульные этносы имеют большинство, в Адыгее, там, у русских большинство, в Карачаево-Черкесии не очень однозначно, есть Тува, где тувинцев большинство, и в Поволжье, там, Татарстан. А если посмотреть, не знаю, на Карелию, а тем более на Ханты-Мансийский или на Ямало-Ненецкий округ, конечно, русских там большинство, и, по сути, русские элиты сегодня находятся у власти. И Ханты-Мансийский, и Ямало-Ненецкий округа оставались потому, чтобы защитить от всепроникающей такой достаточно финансово запросной руки федерального центра эти территории, базы России по газу и нефтедобыче. Поэтому, наверное, логика, если забыть на секунду о политической подоплёке, логика в том, чтобы посмотреть, не знаю, на статус Карелии или Бурятии, там она, наверное, существует. Там, да? Но мы понимаем, что по факту это выродится в унижение жителей тех республик, которые об этом не просили. Плюс еще есть несколько рисков. Да? Казалось, когда что Ставропольский край будет столицей Северо-Кавказского округа, ну, минеральные воды, там, Кисловодск, по факту это вылилось в сегодняшнее движение жителей Ставропольского края за отделение от Северо-Кавказского округа. То есть ситуация парадоксальная. Специально искали нейтральную площадку, выяснилось, что она не хочет быть этой площадкой. Есть проблема отношений между республиками. Не секрет, что многие, кто сегодня работает с Евкуровым, приехали в республику из Москвы еще откуда-то с идеей защитить республику от Кадырова. И мы видим, что отношения ингушетии и Чечни сегодня конфликтные, ингуши на чеченских стройках не работают. Даже грузины работают, а ингушей там нет. Поэтому как эти конфликты разруливать?
Я думаю, что есть еще история Ингушетии и Северной Осетии. А теперь представьте, конечно, их в одной агломерации. Да? Что?
Если вы почитаете ингушские и осетинские форумы, вы удивитесь, насколько много людей предлагает именно такое решение осетино-ингушского конфликта, объединение Осетии и Ингушетии в один субъект, когда пригородный район перестанет быть спорным, окажется внутри одной территории.
Да, и туда начнут переселяться ингуши, а осетины будут...
Они и так туда переселяются.
При регуляторной роли северо-осетинского руководства, да? Которой не будет.
Мне кажется, что... Путь это, в принципе, верный, но он должен сопровождаться действительно формированием какого-то общей идентичности. Если ингуши, там, для ингушей и для осетин продолжат оставаться важнейшей идентичностью то, что они ингуши и осетины, то никакого объединения по факту не будет. Будет все равно границы, будет все равно конфликт.
Вы представьте реакцию Чечни, которая, мягко говоря, не до конца смирилась с утратой части территории Ингушетии на объединение Ингушетии и Северной Осетии. Я думаю, мало не покажется.
Нет, так и Чечня же тоже с ними объединится, это все будет общее.
Нет, даже если объединить...
Вот, а главой это агломерация? Будет Рамзан Кадыров.
Ну, реально, да. Главой, конечно.
Да. Я о чем говорю, что вот эти интегративные предложения, они немного опережают и, может быть, просто фатально опережают формирование общих представлений о том, почему, например, чеченцы, ингуши и осетины вполне могли бы жить на одной территории, как это на самом деле и происходит, ведь они живут на территории одного государства. Никаких общих чувств у них не сформировалось.
Я, честно говоря, не понимаю, потому что, вот, допустим, европейская идентичность формируется путем усиления региональных различий. Не просто там люди, может быть, перестают быть в какой-то вере испанцами и становятся европейцами, но они одновременно становятся гораздо в большей степени каталонцами. Они перестают быть британцами и становятся европейцами, но они одновременно становятся в большей степени шотландцами. Вот с англичанами этого и не происходит, и с кастильцами. Они как были испанцами, британцами, так и остаются. Заметьте, что европейцами становятся именно те, кто как бы противоставляет себя главным этносам в странах проживания.
Каталонцы становятся европейцами, но ингуши и чеченцы не становятся россиянами. Вот это очевидно совершенно.
Ну, смотрите, в конце концов, Северный Кавказ еще не вся Россия там, да, и российские власти...
Мы просто упираемся в него всегда, да?
Ну,
да.
На самом деле, у российских властей дилемма между тем, чтобы признать некие реалии, а реалии действительно исходят с того, что создаются городские агломерации и вымывается население малых городов и сельской местности там, да, или строить такой американский реальный федеративный проект, ограничителем для которого является падение рождаемости и определенное отсутствие шансов на выживание целого ряда предприятий, отраслей в условиях реально рыночной экономики. Российские власти, если этот проект реальный, скорее идут за сложившимися тенденциями, в чем есть некоторая логика, там, пусть и не бесспорная. Другое дело, что, понимаете, не хватает все-таки запроса на развитие вот этих городов. Там, да, возникает идея там, объединения Москвы и Московской области, хотя реально можно объединиться с зоной там, Малого Московского кольца, потому что ничего общего между Москвой и Волоколамским районом, конечно, нет и еще долго не будет. В самой Москве нет запроса полноценного у населения на то, каким город современный должен быть. Московские власти мучаются, чтобы такое сделать, чтобы сделать вид, что в городе что-то поменялось, хотя есть идея на поверхности, не знаю, вести ночные дежурные автобусы, да, да, как в крупнейших городах Европы. Ладно, уж не метро круглосуточное, как в Нью-Йорке, но хотя бы понятный естественный шаг, который повышает безопасность на улицах, создает у людей не иллюзию, а ощущение изменений. Но само население с этими идеями не приходит, оно не видит какого-то, нет у него идеального сценария, как сделать городскую жизнь этих больших агломераций более современный, более продвинутый, более комфортный.
Потому что население ожидает, что это сделает власть.
А у населения очень высокая степень инерции, в принципе, нет какого-то четкого запроса на будущее, не связанного с текущим потреблением материальных ценностей.
Ну, кстати говоря, вот действительно, мы же все время говорим о агломерациях, еще же есть проблема в том, что непонятно, что будет с сельским населением в такой, его роль села и роль маленького города, и роль моногородов в этой истории тоже уменьшается значительным образом. Все сосредотачивается, понимаете, вместо одной столицы, который высасывает, как пылесос, все из России, появляется 20 пылесосов. Вы знаете, Россия становится государством 20 пылесосов.
Я о чем и говорил, что это созвездие городов, а не страна регионов.
Ну, созвездие – это просто поэтический образ. Мне пылесос как-то интереснее. Потому что в российских политических и экономических условиях это не звезды, а именно пылесосы, к сожалению.
Не, ну, понимаете, опять же, есть два объяснения, там, что происходит в России. Первое, действительно, создаются крупные города, и все вокруг вымирает. А второе объяснение, и в нем тоже есть логика, что есть много малых городов и средних городов, которые находят свою нишу, в которых появляются свои субкультуры. Не знаю, поедете в Переславль-Залесский, и даже там в Покрову, где музей шоколада появился, что-то еще, на самом деле возникают локальные какие-то местные идентичности, и не все умерло, далеко не все малые и средние города,
где все вымерло. Но Покрове, музей шоколада или то, что происходит в Переславле-Залесском, это потому, что развивается, условно говоря, местный туризм вокруг Москвы.
Тем не менее, у местных жителей появляется желание что-то поменять. Скажем, вы приедете в Юрьев-Польский, не менее туристически интересный город, и там ничего этого нет.
Это правда, да, с этим я согласен. Но это уже стало, так сказать, темой, я бы сказал, художественных исследований, даже не наших с вами разговоров. Но тем не менее, но Юрьев-Польский находится по-другому по отношению к Москве, чем Переславль-Залесский. Переславль-Залесский находится на дороге, Ковров находится на дороге. Вот, кстати, очень хороший пример. А Юрьев-Польский нужно ехать специально. И москвичи туда тоже не доезжают. А раз москвичи не доезжают, то ничего не происходит.
А у местных жителей нет желания их туда завлечь.
Но завлечь – это ведь уже совершенно другое усилие. Понимаете, одно дело, когда… Это ведь вообще так российское государство устроено. Одно дело, когда ты можешь туда попасть по дороге. Просто не надо никуда сворачивать. Себе там выносят на это, на дорогу огурцы, помидоры, нет, и музей, шоколада. А другое дело, когда нужно куда-то специально ехать.
Бывает сопротивление. Великий Устюг, который вкачивает, как в родину Деда Мороза, жители Великого Устюга говорят, что вы к нам понаехали, что вы себе придумывали, зачем вообще вам это
все… Здесь Деда Мороза отродясь не было, да? Ну, это, конечно, вот такое отступление от темы, но, тем не менее, оно просто говорит о том, что вообще, безусловно, я согласен с этим,
если да. Почему предположил про перепись? Потому что велика, так сказать, велик соблазн допустить, что они увидели, что в этом Переславле-Залесском, условно говоря, было в 2002 году 150 тысяч населения, а стало 110.
Иван, вы же понимаете, что итоги переписи не стоит оглашать перед федеральными выборами.
Понимаю, и сказал об этом тоже с самого начала.
Не, это связано не с настроением населения, а с системой подсчета числа избирателей.
Тоже верно.
Я напомню, хорошая мысль, кстати, такая. Но это уже мысль вне нашей дискуссии, это мысль, дискуссия о другом. Михаил Виноградов и Иван Сука в программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей. А сейчас мне осталось только вам напомнить, что сегодня Михаил Соколов в 19:07 после выпуска новостей беседует с председателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом. Зачем партия «Правое дело» объявляет о поддержке Дмитрия Медведева на выборах 2012, если нынешний президент еще не объявил о своем участии в этом соревновании.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Ингушетии задержан лидер боевиков так называемой карабулакской группировки Юсуп Дзангиев. По данным спецслужб, эта группировка подозревается в причастности к теракту во Владикавказе в сентябре этого года, в результате которого погибли 19 человек. На российского предпринимателя Виктора Бута, экстрадированного Таиландом в США, оказано некоторое давление с американской стороны. Об этом заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Андрей Юшманов. Состояние журналиста Олега Кашина, жестоко избитого 6 ноября, стабильно. Родственники и друзья могут навестить его в больнице, сообщают врачи. В Баку из заключения освобожден блогер Аднан Гаджизаде после того, как он отбыл более половины срока наказания. Специальная комиссия Генпрокуратуры России приступила к проверке деятельности правоохранительных органов Краснодарского края. В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести там одиночный пикет с требованием отставки правительства. Защитники исторического центра Москвы вновь заблокировали сегодня стройку в Малом Казихинском переулке. В Иркутском суде дочь председателя областной избирательной комиссии Анна Шевенкова, сбившая на автомобиле двух женщин, признала свою вину. Суд объявил перерыв до 29 ноября. Срок следствия по делу о втором подрыве поезда «Невский экспресс» продлен до марта будущего года. Судебный процесс в Бишкеке по делу об убийстве в апреле 80 демонстрантов отложен до 22 ноября. Судья потребовал обеспечить порядок во время слушаний и безопасность адвокатов. Ирландии для борьбы с финансовым кризисом могут потребоваться десятки миллиардов евро из средств Евросоюза и Международного валютного фонда, признал глава Центробанка страны.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail at radio.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Мы продолжим, собственно, нашу беседу. Вот с какого момента? Вот действительно, насколько публикация подобных проектов связана с предвыборными планами Кремля или, может быть, Белого дома, потому что ведь можно себе представить, что есть, создается такой образ президента России, да? Он победитель при Осетии, победитель при Курилах, одним махом, двух побивахом, а теперь еще и все с плачахом. Вот, тюрище обла, огромно, и все объединяхом.
Ну, действительно, накануне послание президента, возникает мучительная задача показать, что у нас есть некоторые новые яркие идеи, там, да, которые совершенно...
Я сразу хочу сказать, что это была цитата из Василия Кирилловича Тредьяковского, не имеющая никакого отношения к Дмитрию Анатольевичу Медведеву как личности. Да, пожалуйста, продолжайте, Михаил.
Хорошо, как говорится, конец цитаты. Смотрите, то есть сделать вид, что у нас есть некие новые интересные проекты, новые идеи. Ну, это логично. Там. Другое дело, что не все идеи появляются достаточно яркими. Там, а иногда, прозвучав послание, они откровенно потом саботируются, как идея там, дать общественным организациям доступ на муниципальные выборы, после чего, после послания, им вообще запретили участие в самостоятельных муниципальных выборах. То есть сделали ровно наоборот, чем предлагал президент Медведев. Но с точки зрения предвыборной ситуации двойственная. Да, региональный элит – это способ надавить. Смотрите, если что, мы вас к ногтю, там, да, мы с вами поторгуемся, ну, не сделаем не 20, а 40, там, да, вот, но если не будете договариваться, вам будет плохо. То есть это способ давления на региональные элиты. Но риск сопротивления региональных элит и риск того, что в целом достаточно лояльное общество, по крайней мере, в части регионов, возбудится. Вспомните, не знаю, какой-нибудь 85-й год, когда жители города Ижевска обнаружили себя в городе Устинов, да, какое серьезное протестное движение было в городе, надписи в подъездах, что мы родились и умрем в Ижевске и так далее. То есть вспомните, когда весной этого года, даже зимой, Борис Грызлов предложил идею укрупнения регионов. Были выборы как раз в Горном Алтае, который не хотел объединяться с Алтайским краем, и это аукнулся Единой России на выборах. Посмотрите на сопротивление идеям агломерации, которое было недавно в Иркутске, когда его пытались объединить с Ангарском и Шелиховым. Посмотрите, что происходит сегодня в Александровске, на севере Мурманской области, когда три закрытых города объединили в один. То есть риск того, что в целом лояльное население возбудится и напряжется, он существует. Поэтому для некоторой игры с элитами, наверное, логично предвыборно двигать. Для показа, что у президента есть новые, яркие, оригинальные идеи, наверное, логично. Но риски сегодня, они скорее сопоставимы с возможным имиджевым эффектом.
А вы как считаете вообще, Иван?
Если допустить, что это действительно концепция, которая существует и будет предложена президентом в порядке, если он будет выдвигаться на выборы в 2012 году, то да, это логичное продолжение, в том числе и идей, которые были связаны с формированием Северо-Кавказского федерального округа как нового инструмента управления на Северном Кавказе, отличного от системы полуфеодальных взаимоотношений там, с семью княжескими кланами. Но я согласен с тем, что набор рисков здесь, набор минусов здесь превышает набор плюсов. Согласен с тем, что попытка лишить статуса региона приведет к тому, что, может быть, даже не всегда популярные региональные начальники смогут опереться на огромное общественное мнение. И, в общем, в данном контексте это скорее, в итоге, скорее публикация, которая играет против Медведева, чем за него.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здрасте, Александр.
Добрый день. Здрасте. Во-первых, мне хотелось бы вот сказать о результатах переписи. который, значит, молчат власти. Дело в том, что результаты очень печальны. А титульное русское население перешло ту грань сокращения, за которую оно могло бы восстановиться. То есть русский народ, это объективный факт, умирает. Причем умирает очень быстрыми темпами, и вот эти пустоты поглощаются народами совершенно другой, не славянской, значит, группы культуры, не славянской группы религии, да,
это кто?
Это мусульманские народы, это народы Кавказа. Вот вы говорили сегодня о Крайнем Севере, таких регионах, как Ямало-Ненецкий, например, округ, и Ханты-Мансийский. Так вот, это заблуждение ваших гостей о том, что там преобладает русское население. Там в центральных городах уже половина населения кавказцев. Это, если для вас это новость, то...
Это неправда.
Это неправда, где Кавказа не так много, чтобы...
Слушайте,
вот их...
я жил на севере, в Новом Уренгое, городе Надыме.
Да, там большинство всегда было украинского населения, действительно.
Так вот, и украинского населения там гораздо меньше сейчас.
Сейчас.
А кавказского...
Русских всегда было меньшинство, правда? Александр.
Нет, подождите, там была половина русских. Я сам русский, поэтому могу об этом говорить.
Половина русских, а половина кого?
Так вот, половина русских, половина, значит, вторая... Там делилась украинцы и татары.
Ого.
В настоящий момент находится гораздо больше представительства кавказских народов, чем... значит, вообще было когда-либо в истории. Понимаете? Теперь по поводу еще один момент, возвращаясь к результатам. Власть боится обнародовать эти результаты, потому что по существу это приговор вот этим нашим демократам, которые, значит, осуществляли вот эти наши с вами любимые реформы. Россия умирает. Через 100 лет такого государства не будет, и по-русски здесь вряд ли кто-то будет говорить. Вот это результат, значит, преобразования, значит, и Горбачёва.
Подождите, на каком языке говорят все эти люди?
Понимаете?
Ха-ха-ха. Вот они ха-ха-ха, эти люди лишились родного языка, говорят все по-русски.
Как только...
Ха-ха-ха.
Вы были когда-нибудь в чайнатаунах китайских в Америке? Я бывал.
Ну,
так вот, там очень сложно, и люди очень плохо говорят по-английски.
И в Новом Уренгое все говорят на кавказских
наречиях. Так вот, скоро начнут говорить по всей России, часть будет говорить...
Подождите, Александр, а вы в Дагестане когда-то бывали?
А вы видели русских в Дагестане?
А вы в Дагестане когда-то бывали?
Я не бывал в Дагестане,
А на каком языке, как вы думаете, там разговаривают?
Вы знаете...
Ха-ха-ха.
Я думаю,
какой
что там...
ироничный слушатель.
Я вам еще раз повторю, Основной факт. Значит, реформы привели к тому, что русский народ умирает.
Я понял. Я это услышал. Я хочу сказать, что у меня есть даже сообщение на пейджер такого же рода. Чиновничье колониальное мышление. Портников обсуждает перекройку национальной идентичности ингушей и так далее в соответствии с территориальной перекройкой. Русскую идентичность будет перекраивать в татарскую, вопросительный знак, Петр, Москва. И вот звонок такой же. Александр, на самом деле, вот мы с вами, кстати, выглядим совершенно идиотским образом, я должен сказать.
Не скажите.
Я скажу почему. Потому что мы с вами обсуждаем о том, какое может быть протестное движение народов национальных республик, если их будет объединять в единые субъекты. И мы только затронули как-то, вот когда говорили о Ставрополе, ведь может быть протестное движение в другую сторону, когда вот люди, которые готовы, так сказать, выступать с такими вот шовинистическими, радикальными, русскими, если угодно, настроениями, они тоже будут говорить, что они не хотят, чтобы их присоединяли к национальным республикам, потому что их края и области потеряют русскую идентичность. И никакая арифметика тут ничего не решит. Это вот кандапога. Вы говорили о Карелии. Вот она.
Ну, давайте так. Русские не умирают, русские сокращаются. Все-таки это немножко не одно и то же. И численность городского населения превысила сельское в России, по-моему, в 62-м году, или в Советском Союзе еще. И с тех пор, если вы помните, конец 80-х годов, что было с советской армией, когда выходцев из Центральной Азии, как принято теперь говорить, было весьма немало, и они создавали очень сложные общины там, да, и как раз распад Советского Союза привел на какое-то время к относительному большинству русского населения. Да, русские живут преимущественно в городах, у русских достаточно низкая рождаемость. И это проблема там, да, соответственно, либо сокращаться.
Я хорошо помню, как я в 90-м году прогуливался с будущим президентом независимого Узбекистана по Кремлю, мимо нас шел полк солдат, который там, возможно, там какие-то работы производил. И весь этот полк равнялся на него, потому что он был вообще центральноазиатским по сути. Причем его специально так не отбирали. Это уже была такая армия.
То есть это следствие, да, на самом деле, индустриализации и коллективизации, если по большому счету не хорошо, не плохо, так бывает, так есть и в Европе. Но ситуация сокращения численности русского населения создана не в 90-е годы.
Валерий из Москвы.
Приветствую вас, господа. Я думаю, что здесь дело не только в одной переписи, которая, по всей видимости, показала ухудшение всех показателей. Но самые главные показатели, которые ухудшились, они, по всей видимости, игнорируя официальные данные наших социологических служб, которые подстраиваются под путинский террор в отношении них, они, видимо, получили информацию о росте, большом росте, критическом росте антипутинских настроений.
Валерий, ну перестаньте, ну я умоляю вас. Ну перепись — это не место для того, чтобы показывать антипутинские настроения.
Нет, я говорю не о данных переписи, я говорю о данных социологических служб специфически ГБшного происхождения.
Это же разные, подожди, почему перепись? Ну давайте вот вы конкретно...
Вот я об этом и говорю, поэтому, поскольку эти господа, захватив собственность, должны двигаться в сторону, естественно, монополистического империализма. Помните любимую вами работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»? Теперешний империализм – это низшая стадия капитализма.
Во-первых, вы позвонили на другое радио. Во-вторых, вы должны были бы вообще читать не только работы Ленина, но и работы сенатора Катона. Потому что невозможно все время говорить о Карфагене, даже когда речь идет о переписи населения. Понимаете? Перепись населения производится не только в Карфагене.
Виталий, давайте оставим в покое перепись. На самом деле никто не подсчитал все, что они пока намерили. И никто ничего не прячет. Этот процесс подсчета действительно займет очень много времени.
Да, я допускаю, что могут спрятать.
Я бы поспорил с тем, что никто ничего не прячет, потому что официально объявлено, что этническая раскладка будет опубликована не раньше 2012 года. Это официальное сообщение.
Но я думаю, что пока им, что называется, это тоже неизвестно.
Пока никаких результатов реально нет.
Ну, это, кстати, только что хотел сказать Валерий, что они понимают, что данная перепись будет соответствовать социологическим опросам, и они захотят их спрятать.
Кроме того, я бы еще обратил внимание на качество проведения переписи, которое точно не было лучше, чем перепись в 2002 году, а она, в общем, с точки зрения научной демографии, не является таким релевантным источником.
Ну, я думаю, что в Москве она была лучше, на самом деле.
В Москве может быть, но в масштабах страны я сомневаюсь.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Вы, по-моему, начали говорить о новых, о том, что якобы будет новое территориально-административное деление России на 20 округов. Так вот, хотелось бы сказать, что откуда это идет. Ведь были планы из Запада о том, чтобы на какое-то число порядка 20 разделить Россию частей и поставить там каких-то генерал-губернаторов не русских.
Ну, не обязательно генерал.
Да, ну,
Бжезинских. Можно просто губернатор.
Бжезинских.
А Бжезинский, он штатский. Он штатский во всех смыслах этого слова.
А были еще планы Жириновского, планы Путина по
Малмолчту. Медведев. Алло.
Да, Медведев.
Он слушается с Америки, он вот ему один раз дали гамбургер, и он за него теперь отдаст и Россию. Поэтому он, по-моему, вот то, что вот делит сейчас на 20 частей, если это правдивая утечка, это, я думаю, тоже идет в соглашательство с тем, что на него давят с Америки. То есть он раздаст американским генерал-губернаторам это 20 областей, то есть о русскоязычности еще вести разговор можно, а о том, что русских сохранят, конечно, по-моему, мечта вот Тэтчер о 15 миллионах русских уже давным-давно...
Вы сейчас скажите, осуществилась.
Да, осуществилась.
Сейчас в России живет 15 миллионов человек.
Я думаю, что русских по духу, русских по традиции, культуре.
Мы уже перешли к новому совершенно определению русскости. Можно русских по духу.
А вы, Виталий, работаете на мировое правительство, тему поэтому в эфире ставите.
Я не русский. Хотя, может быть, я могу войти в число русских по духу. Я теперь не знаю, ведь когда по духу, то каждый имеет возможность примкнуть, если согласиться с определением Марины.
Не надо примазываться.
Сергей из Москвы, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте,
добрый
Сергей,
день.
Да.
Это из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Из Санкт-Петербургской агломерации, это как она там
называется? Я не знаю, будет ли у вас там агломерация, между прочим. Вот. Да, но есть, Санкт-Петербургская есть агломерация, да.
По поводу вот этой результатов, этой переписи, ну это вот, я живу, так сказать, вот в частной застройке, и вот не поленился, я опросил где-то там 20 там с лишним там домов, были в одном точно, Ну и пытались еще в один войти. Ко мне, например, так сказать, мимо меня просвистели, я в огороде был. Вот, они даже не посмотрели. Потом вот интересно, тут
так,
не...
потому и агломерация, Сергей, да. Что к тем, кто в огородах, не подходит.
Вот, и вот интересно, рядом вот, так сказать, городская застройка, улица, там есть, вот я знаю, квартира, в которой однокомнатная квартира, в ней живет бригада таджиков, там их где-то, по-моему, 15-16 человек. Вот, вокруг живут в вагончиках, подвалах, там, промзонах, туда их никто, там, сказать, и даже и не заходил, я вот так как так с ними общаюсь просто ежедневно, я спрашивал, никто их даже ни о чем не спрашивал, вот, ну, и тут толку от этой вот, этой переписи, кроме, так сказать, этих распиленных этих вот бабок там, это, и трудоустроенных чиновников, по-моему, там вообще ничего нету.
Да, пожалуйста. Я бы хотел немножко вернуться от результатов переписи, который вдруг попал в центр обсуждения, несмотря на то, что никаких результатов действительно еще нет.
Ну, потому что люди участвовали в этой переписи или не участвовали.
Немножко вернуться к первому звонку, который Виталий высмеивал. Я согласен с тем, что...
Я его не высмеивал, что
изменение этнического, этнодемографического баланса – это колоссальный раздражитель для людей, и совершенно легко допустить, что меняется этнический баланс, в том числе и в северных городах. Совсем недавние данные о том, что дагестанцев в Москве порядка 250-300 тысяч человек, это сопоставимо...
Подождите. Вот вы говорите, что я высмеивал. Я не высмеивал, я говорю, что это, естественно, следствие того, о чем вы говорите, появление общей этничности россиян. Тогда никто не должен смотреть, кто кавказец, а кто нет.
Мы сейчас зайдем до общей этнической идентичности россиян. Я говорю о том, что численность этой общины в Москве сопоставима с численностью населения Махачкалы. Да, это не может не раздражать людей.
Какие других людей? Каких людей?
Ну, условно назовем это коренным населением, да? Хотя понятно, что к Москве эта категория практически неприменима.
Если мы говорим об общей этничности, то как русские могут жить в Махачкале, так дагестанцы могут жить в Москве. Какая разница?
Ну, фактически русские не живут в Махачкале. И попробуй поживи там, если тебя интересует.
Ну, извините. Это же, естественно, следствие одних и тех же процессов. Сначала горные народы Дагестана переселялись в Махачкалу, там, допустим, там аварцы или лакцы, которые там не жили.
Я как раз, собственно говоря, об этом
хотел. А потом они стали жить в Москве.
Нет никакой российской идентичности.
Ну, нет, а как же тогда жить?
Об этом и хотел сказать, что, возможно, это предложение правительства, если оно существует как предложение правительства, как раз направлено на то, чтобы снизить это взаимное раздражение и предложить какую-то принципиально новую конструкцию общежития.
Ну, например, что нельзя будет пересекать границы одной из агломераций.
Ну, это не предполагается. Вообще нет никакой кавказской агломерации.
Нет, да, но там что-то же есть похожее.
Я бы хотел обратить внимание на такую возможную издержку этой схемы. Дело в том, что... Очень многие негативные процессы и процессы дестабилизации на Северном Кавказе, которые сейчас происходят в наших глазах, связаны именно с урбанизацией, то есть со стягиванием сельского горного населения именно в городские агломерации. Именно эта категория населения, у которой происходит слом жизненного уклада и которая отрывается от традиционных корней и от традиционных схем жестких воспитания, от традиционной этики, именно она становится мобилизационной базой для исламских фундаменталистов.
Разве?
И понятно, что эти большие агломерации, в том числе... как пылесосы втянут в себя и этот риск тоже.
Разве, Михаил, люмпинизация вообще от спальных районов больших городов, вне зависимости от национальности тех, кто там проживает, это не большая угроза государству, чем национальное расслоение в мегаполисах? Потому что национальное расслоение так или иначе стирается, а вот это вот социальное расслоение сохраняется.
Вы знаете, скажу, наверное, достаточно вещи радикальные, но в истории так или иначе разные народы сталкивались с проблемой там, сокращения численности, размывания, и определенная дилемма, которая существует у русского народа между тем, чтобы сокращать территорию, и тем, чтобы смиряться с размыванием своего удельного веса в населении страны, она, конечно, существует, она до конца не осмысленная, она табуируется, она накладывается на массу стереотипов типа китайцев, заселивших Дальний Восток. Я был в Чите, сразу как начался кризис, да, оказалось, кризис начался, стройка кончилась, все китайцы уехали обратно. Например, то есть никакого тотального выселения китайцев Дальнего Востока на самом деле не происходит. Но дилемма между тем, чтобы действительно сокращаться территориально или заниматься освоением агломераций и городов, там, да, уступая сельскую периферию, хоть я говорю страшные вещи, уступая выходцам из других стран, представителям других этносов, там, да, или как снова плодиться, размножаться и обратно отвоевывать территорию, что, наверное, не очень реалистично в городской культуре. Такой выбор существует, но он табуируется общественным мнением, про это думать неприятно и некомфортно.
Ну, это же не только общественное, это еще вопрос государственных интересов. Какое государство вообще решается?
Тем не менее, думать-то про это необходимо, потому что это вызовы ближайших лет, на которые проект... нам нужно будет находить ответы.
Проект агломерации, на самом деле, попытка найти этот ответ. Да. Не очень удачный, но это не значит, что про это не надо больше думать.
Про это надо думать, но эти размышления могут вызвать очень сильно оппозиционную реакцию со стороны общества, которое об этом задумается.
А риск здесь в том, что, опять же, там, если мы сегодня унизим Томск или Магадан, территория совершенно особенная, которая некуда агломерироваться, у которой есть либо научный потенциал, как в Томске, либо в Магадане психология там, колонистов, таких американских, а не таких людей, держащих форпост, как на Сахалине.
А вот они есть на карте?
Тут карты как-то...
Там все... Владивосток, по-моему, ключевая
там
база.
Там Владивостокская агломерация есть.
Да. Вот, поэтому,
а этого всего нет. Полстраны – это Владивостокская
сегодня
агломерация.
Сегодня важно не растоптать вот те территории, где есть очаги саморазвития. Они не обязательно миллионники.
Потому что я так понимаю, что суть же заключается в том, что по количеству населения все это...
Ну, трехмиллионники, да.
Игорь из Краснодара. Вот, кстати говоря, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у вас, кстати, день. Вот если у вас будет такая краснодарская агломерация, в которой будет входить практически весь...
Нет, ни слова про Северный Кавказ. У меня к уважаемым гостям такой вопрос. А вот 7 федеральных округов, вот эта идея, она что, захлебнулась, показала неэффективность? И вообще, как вы думаете, что будет? Их расформируют, теперь будет 20 полпредств? Спасибо.
Идея, мне кажется, не состоялась. Полпредов назначили и забыли им сказать, для чего их назначили. Да, формально вот 8-й округ создали, но по большому счету проект федеральных округов скорее провалился, чем дал какие-то результаты.
Я боюсь, что все-таки будет два слова про Северный Кавказ, потому что это последняя деталь идеи с федеральными округами, и через год после его создания можно сказать, что он все-таки, кажется, проваливается, к сожалению.
Еще один федеральный округ, да, фактически, но... Это вот тоже, конечно, хороший вопрос. Николай из Москвы. Здрасте, Николай. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Давай. Я хотел бы сказать, вот у нас хозяева страны русской, когда была инаугурация Медведева, да и Путина тоже, немецкие огромные машины, танки идут по безжизненному московскому городу. Точно так же Путин едет по этой безжизненной дороге на своих желтых калинах. Когда показывали...
Какие танки?
Танки, огромные мерседесы.
Мерседесные.
Да, немецкие танки, я говорю.
Немецкие танки,
вот
это
мы,
понятно.
И безжизненно ни одного человека. Точно так же он прилетает на острова. Если в Биробиджане хоть двух там нашли жителей, то на островах не нашли ни одного жителя. Ни одного. Продавщица и привезенная охрана там всем. Он выходит, его встречают на японской машине, он ходит с японским фотоаппаратом, там везде стоят японские генераторы. Безжизненно. Это хозяин русской земли. Народ не интересует, нужна земля. Хотят объединяться с Украиной, с Белоруссией, народы этих стран не интересуют. Только земля. И я хотел бы вот сказать, с Россией практически, в общем-то, все решено. Перспективы Беларуси и Украины, вот что интересует. Если возможно, времени мало, опишите перспективы этих стран сближения, если они сблизятся с Россией. Спасибо большое.
Я, честно говоря, ну, если я так понимаю, что по нынешней ситуации Украина и Беларусь входят в единую агломерацию с центром в Киеве, 21-й. А что?
А с Минском вообще теперь все понятно.
Не, ну понятно, что Беларусь – это Минская агломерация, если так считать, по 3 миллионам, а Украина делится таким образом на Киевскую агломерацию, что там еще, может быть, Харьковская агломерация?
Не, на самом деле вопрос о том...
Донецкая агломерация, наверное, может существовать.
Приведут ли там сегодняшние антикавказские, антимусульманские настроения, которые в России скорее ширятся там, да, к некому росту лояльности к соседям, которые обрели независимость, или все-таки Украина и Белоруссия по-прежнему будут восприниматься как недогосударство, это одна из выборов, которые сегодня стоит перед российским общественным мнением.
Минзад из Тюмени. Здравствуйте, Минзад.
Здравствуйте. Я хочу спросить у вас, вот у нас в Конституции не прописаны эти федеральные округа, а мы почему их должны именовать этим?
Все, что не запрещено, то все разрешено.
Да, в Конституции же нет запрета на существование федеральных округов. Это надо образование без каких-либо функций, поглощающих функции регионов. Ну, по идее, да, если так разобраться. Ну, вот, да, это хороший, кстати, вопрос, что с одной стороны, из 83 регионов сделали 7 округов, теперь из 7 округов создают 20 агломераций. Это вот тоже очень странно все выглядит. По идее, можно было бы укреплять территориально...
По крайней мере, вы не можете никого в бездействии упрекнуть.
Я и не пытался никогда, я пытаюсь понять логику действия. Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Говорите, говорите.
40 лет назад я служил в спецподразделении ЛВО. ЛВО – это такое было местечко, куда входил Ленинград с Ленинградской областью, Мурманск, Петрозаводск, Новгород и Псков. Так что новое – это хорошо забытое старое.
Ну, понятно, привет, но вам. Это ни для кого не секрет, что федеральные округа были созданы по границам военных округов. А как по-другому? Ведь в границах военных округов тоже была своя логистика.
Я только боюсь, что мы здесь не совсем правильно трактуем вот этот проект с агломерациями, потому что агломерация не подразумевает объединение Мурманска, Петрозаводска, Пскова и Петербурга в один регион. Агломерация – это агломерация, это просто большой город. А что произойдет с Псковской областью, Карелией и Мурманской областью при этом, в этой схеме никак не описывается.
Как это?
Ну, на самом деле, там действительно неоднозначная ситуация, но реально есть территории, которые, регионы, которые, в принципе, объединить можно и была бы логика. Например, если взять сегодняшнюю Ивановскую область там, или Псковскую область, действительно, источников для саморазвития не так много там, да, но я боюсь, что вот если говорить, что 83 минус 20, то есть что 63 территории в России не жизнеспособны, это очень смелое утверждение. И только 20 могут быть локомотивами.
Я бы сказал, что это вообще очень рискованная заметка, потому что ее можно прочитать и так, что до свидания, Российская Федерация как страна, здравствуйте, 20 городов, типа Ганзейского
союза. Да, это фактически городов. Такой Ганзейский союз в новом
тысячелетии.
Да, на пустых землях.
Это же ужас.
И каждый город – это Сколково.
Попытка такое. Отреагировать на тот вызов, там, да, пусть и неудачная.
В этом, конечно, можно... еще и увидеть стремление каким-то образом действительно посмотреть, какие регионы являются сильными, какие слабые. И в результате вместо ответа на этот вопрос мы получаем ответ, что сильными
являются
города.
Те регионы, которые в лоббистской борьбе выживут и добьются, чтобы было не 20, а 40, те сильные. Индикатор лоббистской активности, а не реальные экономические успехи.
Ну, это для нужно для того, чтобы региональное начальство поверило, что это правда.
Мне, например, непонятно, как эта карта, на которой нет ни одной точки в пределах Северо-Кавказского федерального округа, сочетается с прекрасными проектами о строительстве туристического кластера за 450 миллиардов рублей и так далее и тому подобное. Зачем тогда вся эта программа развития Северного Кавказа до 2025 года, если к 2020 году там останется только один Краснодар?
Не, ну программа вообще малореалистична до тех пор, пока в России не появились традиции внутреннего туризма полноценные.
Ну, послушайте, в любом случае, ведь это эти карты, на которые за Уралом просто вообще ничего нет.
6%, кстати, да. Северный Кавказ составляет на внутрироссийском туристическом рынке.
Ну, я еще раз говорю, есть же еще вопрос за Уралье. Такой, вот такая карта вообще, вот если так посмотреть, на нее как будто бы мы вернулись в Московское княжество. Даже
ну, за Уралом и правда не так всего много, там, если
но есть территория.
Уйти от сторонницкого мифа про Северо-Восток, как движение России на Северо-Восток. Но что делать с отдельными анклавами, это вопрос.
На этом вопросе поставлю точку. Благодарю президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова и обозреватель газеты «Время новостей» Ивана Сухова за участие в нашем сегодняшнем эфире, который провел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А сейчас... После новостей «Поверх барьером» с Дмитрием Волчиком. Активисты группы «Война» арестованы за дворцовый переворот. Путешествие писателя Иванова по сновидениям таинственного индуса в Дании. Вот основные темы этого выпуска, которые вы услышите сразу же после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Американский суд дождался Виктора Бута. Репортаж из Нью-Йорка.
Комментарии экспертов.
Избиение Олега Кашина. Часть атаки на Кремль. Мнение политологов.
Право автора.
Остатки роскоши. Владимир Абаринов. О распродаже имущества Бернарда Мэдоффа.
Радио Свобода. Свободы-ньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.